Олег Дивов. Дама с собачкой. Профессия инквизитор 3.
Итак, командир, вы согласны?
Да, сэр.
Генерал Мемору впервые видел этого человека. И человек ему сразу не глянулся. Командир Максим Люкасен, выпускник военного университета. Диплом, копия со штампом Федеральной безопасности о смене фамилии, получена полгода назад. Справка из канцелярии военного министра, удостоверяющая офицерское звание. Блестяще сдал квалификационный экзамен на чин командира. Получил назначение. 39 лет. Не женат. Детей нет. Сведения о родственниках отсутствуют. Похоже, Люкасен порвал со всеми и начал новую жизнь под новым именем. Армия для этого вполне подходящее место. Отчего только люди не прячутся в армии? Финансовый крах, личные трагедии, семейные неурядицы. За Люкасеном не может быть ничего компрометирующего, иначе безопасность просто закрыла бы ему доступ в войска. Но все же неприятно иметь дело с человеком без прошлого.
Нареканий не имеет, но слывет излишне отчаянным, почти авантюристом. Нелюдим, друзей не заводит, любовных связей никаких. Последнее, учитывая внешние данные, наводило на подозрения.
Командир Люкасен был высоким и прекрасно сложенным голубоглазым брюнетом, постригся по уставу, носил аккуратную черную бородку. Очень романтично. Женщины от таких млеют. Но женщин у командира не было. И мужчин тоже.
Он не держал домашних животных, не разводил цветы на подоконнике, не делал взносы в благотворительные фонды, не посещал церковь, не играл в азартные игры, не платил за подписку на политические и спортивные каналы, он даже не имел дурных привычек, не курил, не пил, о наркотиках и речи нет. Он только служил. Именно такого офицера генерал Мимроу искал. Работа. Функцию в командирском кителе, по которой никто не заскучает, не взгрустнет. Искал и готовился уже согласиться на компромисс, потому что понимал, таких людей не бывает. Нашел. И как же ему не понравился найденный экземпляр. По документам командир числился живым человеком, совершенно нормальным, пусть и напрочь лишенным каких-то слабостей, а воочию, ну, действительно, робот. Ему на все было наплевать. Он ничему не удивился, ничем не заинтересовался, вопросов к начальству не имел, готов к выполнению задачи. В какой-то миг генерал Мимороу всерьез занервничал, почти уже отказался от идеи использовать Люкасена в экспедиции. Бесило это равнодушие. Невольно возникало подозрение. Либо командир все-таки псих, либо играет в свою игру, затаился и чего-то ждет. А потом у него вдруг в голове щелкнет, и он такое учудит. Снимай погоны и лезь в петлю. Но тут генерал напомнил себе, что Люкасен серьезно навредить не сможет. Да, он будет командовать транспортом, но его главная роль — официальное прикрытие операции. А пойдут с ним люди проверенные и надежные. И успех экспедиции зависит только от них. А от Люкасена можно избавиться, если поведет себя неправильно. В принципе, он не обязан вернуться на базу. Доберутся прекрасно и без него. Благо, искать командира никто не станет.
Надеюсь, вы понимаете, почему розыск и возвращение этой рукописи так важны?
Со значением говорила Кэрол Монро. За 5 часов она повторила эту фразу 11 раз. Где-то между 7-м и 8-м разом я поняла, что сохраняю рабочее выражение лица только из-за плохого настроения. Пожалуй, Кэрол Монро была красива. Рядом с ней я оказалась простоватой. Кэрол с ее ледяной горделивостью, с безупречной осанкой и неожиданной грацией выглядела настоящей принцессой. Такой книжно-романтической. По происхождению она не могла претендовать на титул, хотя материально превосходила очень-очень многих женщин из младшей аристократии. Но в каждой черте ее образа, какую ни возьми, сквозило легкое, едва уловимое безумие. Кэрол носила только черное и белое, всегда в сочетании. Она ненавидела меланж и серые оттенки. Ее устраивала только геометрическая четкость рисунка ткани и аксессуаров. Август как-то упомянул, что на свадьбу она надела ослепительно белое платье, отделанное черным кружевом. По моему скромному мнению, человек с маломальски развитым воображением, увидав такую невесту, бежал бы со всех ног. Когда я увидела Кэрол впервые, на ней было узкое черное платье, украшенное каймой из белых треугольников. Любой психолог сказал бы, что у Кэрол пипец какие проблемы. Иногда я спрашиваю себя, не связывает ли меня с этим семейством нечто большее, чем череда совпадений. В 17 лет я увлеклась Диком Монро, дедом Кэрол. Дик был прекрасным любовником и звал себя дьяволом во плоти. Собственно, на его вилле я встретилась с Кэрол первый раз. Она приехала, не предупредив. Ситуация вышла до крайности неловкая. Дик не смутился. Тщеславие у него было поистине дьявольское. А Кэрол поначалу вовсе не обратила внимания на меня. Она просто вошла и, даже не думая поздороваться, выпалила: «С сегодняшнего дня я в разводе». Потом скользнула взглядом по мне и добавила: «Твоя новая любовница еще моложе прошлой». А Дик ответил: «Я вот думаю, не жениться ли на ней? Вы мне надоели. Пора завести другую семью. А вас, неудачников, забыть, как страшный сон. Ты не смогла удержать даже этого шотландского барана». Мне его слова показались не только бестактными, но и жестокими. Когда Кэрол ушла, я сделала ему замечание. А Дик рассмеялся. «Делла, я не обязан любить людей, потому что они мои потомки. Не обязан уважать их на том основании, что они во мне нуждаются. Они не выбирали, где родиться, так и я не выбирал, кто у меня родится. И я недоволен тем, что получилось». 2 месяца спустя Дик выгнал меня в надежде, что я буду просить прощения. А я взяла и ушла. Говорили, Дик здорово разозлился, но, к счастью, я ему не дочь и не внучка. Рычагов влияния на меня нет. Когда я встретила Кэрол второй раз, многое переменилось. Я успела обрести статус бывшей жены Берга, а она — родить девочку. Я училась на 2-м курсе военного университета, Кэрол — в магистратуре историко-архивного факультета гуманитарки. Еще Кэрол успела прослыть жуткой стервой. Неудивительно. Развод, рождение ребенка, бог знает от кого, гибель отца и 2 братьев, причем в их смерти шепотом подозревали дедушку. Тут есть от чего озлобиться. Меня она не забыла и люто ненавидела. Надо полагать, за то, что дедуля унизил ее в моем присутствии. В дальнейшем жизнь подкинула ей новые поводы для ненависти. Только поработав с Августом, я узнала, что пресловутым шотландским бараном, которого Кэрол не сумела удержать, был он. И отец ребенка, как я подозреваю, он же. По крайней мере, девочку звали Августой. Она была тихой и аутичной, а с лица голубоглазым беленьким ягненочком. Август коллекционировал красные игрушечные машинки. Девочка проявляла интерес к красным игрушечным велосипедикам. У Дика Монро была вилла на Танире. Хотя он редко тут появлялся, но с 1,5 года назад внезапно решил, что климат ему подходит. Вместе с ним на Танире поселилась внучка. Наверное, рассчитывала возобновить отношения с бывшим мужем, ведь наверняка дочка спрашивала, кто же ее папа. А вероятный папа на все вечеринки ходил со мной и глядел сквозь бывшую жену. Месяц назад Августа обстреляли вместе со мной. Обстреляли виртуозно. Машина в решето, у нас обоих не царапины, только из волос пришлось вычесывать грязь и мелкие осколки. Насчет заказчика у меня сомнений не было. Кэрол давно проболталась, как бы случайно и в узком доверенном кругу, что готова свести счеты, если кое-кто не одумается. Август и бровью не повел. И когда сегодня она позвонила и повелительным тоном предложила мне приехать, я согласилась. У меня было отвратительное настроение. Уже давно. В таком состоянии лучше не браться за рискованные проекты.